Иосиф открылся своим братьям. А теперь дальше что делать? Дальше нужно было принять конкретное решение для того, чтобы теперь уже привести отца, все семейство сюда, в Египет. Мы, это уже другая часть книги Иосифа будет, но дело в том, что это теперь было начало того переселения семьи Иакова в Египет. Это было начало. Главное, Иосиф дает самим им напутствие. Смотрите, не ссорьтесь на дороге. А могло это случиться, братья? Они уже при Иосифе ссорились уже. Рувим сказал, я же вам сказал, не делайте зла отроку, а вы же меня не послушали. Могли обвинить этого Иуду за то, что ты же виноват во всем этом, ты же предложил продать его этим мадианитянам за 20 серебряников. Ты что, думал тогда, да? Эта ссора, она актуальна, она могла действительно получиться. Остальные там, может быть, не были задействованы, но никто фактически не противостал вот этому злодейству. Рувим, правда, хотел. Он его сказал, не троньте его, чтобы жизнь его осталась, чтобы не убивать его, а бросьте его в рот. У Рувима была цель все-таки спасти его. Но почему-то он удалился в этот момент, и когда он вернулся, смотрит, ров пустой, нет его там. А фактически тайно он хотел его оттуда вызволить и послать к отцу своему, может быть, да? А потом, значит, нет его. Что? А что я скажу отцу своему? Ладно, это, значит, прошло. А теперь на сцену выступает этот Иуда и предлагает, давайте продадим, будет у нас немножко прибыли, вот. И, во-вторых, мы не заденем эту жизнь нашего брата, не прольем вот эту братскую кровь, знаете, выгода со всех сторон. И серебряники будут, живой будет наш брат, этот Иосиф, пока мы еще этого не можем определить, но дело в том, что мы не приложим руки к нему, чтобы эту пролить, эту кровь. Ну, в общем, деловой такой контракт заключили и решили. И, конечно, повод к ссорам был. Иосиф это понимал и сказал, смотрите, не ссорьтесь на дороге. Ну а теперь, дорогие друзья, мне всегда предстает эта сцена, когда сыновья Иакова приходят к отцу. Мало сказано в Библии, как они разговаривали там с отцом, да, братья? Мы бы хотели больше знать. Как Михаил Иванович однажды сказал так, когда он говорил о Иисусе Христе, когда он пришел на Иордан креститься, и потом на второй день опять Иоанн свидетельствует о нем, что это Сын Божий, и двое учеников пошли за Иисусом. Христос обернулся, спрашивает, что вам надобно? Они ничего лучшего не могли найти, как сказать, учитель, где живешь? Ну, ни туда и ни сюда. И они пошли за ним и остались у него день тот. Был уже 10-й час. А о чем они там разговаривали, никто не знает, ничего не сказано. И вот Михаил Иванович говорит, если я приду на небо, я найду вот этих двух учеников и спрошу их, о чем вы там целый день разговаривали? Так что, дорогие друзья, иногда мы в Библии находим недомолвки, а нам хотелось бы больше знать. Теперь эти братья приезжают домой к отцу своему, мы можем предполагать, они должны были сейчас упасть перед отцом своим ниц, поклоняться ему, со слезами говорить ему о том, что мы тебя обманули, мы тебя еще утешали, когда принесли тебя вот, одежду, обогренную кровью. Мы же тебя обманывали, фактически мы его продали, а этого все не скажет. Но мы можем все-таки предположить, да, без этого там не должно обойтись. Все равно отец бы спросил у них, как это так? Вы же мне принесли одежду, вот, кровью обогренную, а сказали, что растерян, а теперь вдруг Иосиф. Ну-ка скажите, рассказывайте. И они должны были рассказать ему всю правду. Это, без этого не может же быть. Исход другого не было бы. Ну и вот, не ссорьтесь на дороге и скажите отцу моему. Теперь они Якову все говорят, все рассказывают. А Яков что? Смотрите, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова, отца. А раньше сказано, он не поверил. Он не мог поверить. А потом, когда он увидел все это, ну, пышность ихнего приезда, колесницы, там, может быть, и кони там, египетского, ну, такого происхождения очень хорошее. Ну что, вещественные доказательства привезли с собой. Вот Иосиф послал тебе вот эти колесницы, теперь дело твое, садись, поехали. Тогда сказано, тогда ожил дух Якова отца их. Ну, мы можем себе это представить, да? Ожил дух Якова. И вот сказал так Израиль, довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. Дело в том, что Иосиф посылает за своим отцом и говорит, не жалейте вещей ваших, ибо лучше из всей земли египетской дам вам. И так и сделали. Ничего не жалейте, но приведите отца моего, все семейство, и я прокормлю здесь, в Египте, все семейство. Конечно, для Якова это была жизнь. Ожил дух Якова, и он принимает решение. Мы знаем из Писания, что когда уже дело дошло до отправки, все-таки Яков, он засомневался. Он знал, что ханаанская земля, это есть обетованная земля, да, а не Египет. Как же я пойду в Египет, когда Аврааму дана вот эта земля? И он вопрошает Господа. Господь ему потом отвечает, не бойся идти в Египет, я там произведу от тебя великий народ. И когда он получил уже ответ от Господа, решает, поехали. И вот дальнейшее, это мы будем дальше рассматривать. На этом я сегодня заканчиваю. Я считаю, братья, что это, ну, история Иосифа, она все-таки, она такая, ну, хорошая история. Мы очень многое из нее извлекли и в прошлый раз. Дело в том, что вот эта четвертая часть бытия, водительство как душепопечение, вот эта четвертая часть бытия разделяется на четыре части. В прошлом году первая часть была водительство как крест. В этом году уже сегодня три, а завтра еще один урок у нас будет, это водительство как душепопечение. Третья часть четвертой части бытия – это водительство как обеспечение народа Божьего в чужой стране. То есть Яков переезжает в Египет, а Иосиф их там обеспечивает. А четвертая часть – водительство при благословении Яковом своих сыновей. Благословение – это последние там главы, тоже водительство очень определенное. Бог ему дает задачу, кого из братьев или сыновей своих, каким благословением наделить перед смертью. Все это водительство с начала до конца. И поэтому, братья, конечно, Господь помиловал и дал нам вот это, и мы благодарим Его за Его Слово Божье, которое, я надеюсь, мы с вами любим или нет. и любим его исследовать, не только прочитывать, допустим, от и до. Это тоже нужно. Я тоже почитаю, я читаю Библию тоже подряд. А отдельно приходится сидеть иногда целыми днями, исследовать такие великие откровения, которые Господь дает в этих своей книге, что иногда для нас это, ну, большое утешение. Пусть она и у вас будет так, чтобы исследовать Слово больше и при этом получать такое утешение, ну, и наслаждение, и благословение от Господа. Теперь мы дадим еще время молитвы. Я хотел, братья, закончить вторую часть истории Иосифа. Мы с вами уже три урока провели, вот, о душепопечении. Вы помните, значит, три урока мы с вами выслушали. А сегодня я хотел обобщить в богословском таком размышлении вообще это понятие душепопечителя. Поэтому мы знаем, что первая часть истории Иосифа показала нам водительство как крест, как страдание. Это мы в прошлом году с вами проходили. Значит, как ему пришлось страдать от своих братьев, страдать уже в Египте от этой язычницы, можно сказать, несправедливо попадает в темницу. И такие страдания он вынес со стороны мира и со стороны лжебратьев. Мы это тогда отмечали, да? Вторая часть истории Иосифа, она тоже как бы показывает тот же крест, те же самые страдания, но как целенаправленное душепопечение. Мы обнаруживаем в этой части тоже страдания, страдания Иакова, страдания вот братьев Иосифа, вот. Но здесь присутствует целенаправленное душепопечение Бога в этой части Иосифа. Жизнь – это вообще диалог Бога со своими детьми. Везде мы должны быть готовыми выслушать Его и последовать за Ним. Лишь бы мы обнаруживали, или же могли бы заметить, когда Бог с нами разговаривает. И каким образом разговаривать? Лишь бы мы были чуткими голосу Божьему, для того, чтобы его понять можно было. А тогда можно было, тогда можно и последовать за ним. Тогда только, если мы услышим голос Божий и готовы последовать за ним, понять вот этот голос, что он хочет нас исправлять, сокрушать, приблизить к себе, тогда только наша жизнь будет богатой. А если мы не замечаем этого голоса Божьего, мы будем очень бедными. В нашей жизни встречаются счастье, успех, радость. Но, с другой стороны, злые дни, болезни, смерть, заботы, искушения. И вот и счастье наше, и страдания наши – это есть разговор Бога с нами. Он с нами разговаривает тогда, когда нам хорошо. Он благословляет нас. Мы прославляем Его за все эти благословения, которые мы получаем от Него. Он разговаривает с нами на этом языке благословений. Но
С другой стороны, Бог с нами разговаривает и другой раз строго. Болезни, смерть, искушения, все. Но нужно заметить, что и тот разговор, когда нам хорошо, и разговор Бога с нами, когда нам тесно, это Его воля. И эти разговоры Бога с нами, они послужат к нашему благу. То и другое во благо Господь допускает. Но это есть разговор Бога с нами. Это есть разговор душепопечителя Бога со своими детьми, для того, чтобы эти дети могли, приходить к сознанию своей полной зависимости от Бога. Участие Бога как душепопечителя. Божье душепопечение порождает душепопечителя. Не так ли? Бог проявляет душепопечение о нас, но Он порождает душепопечителя, которому Он поручает иногда провести в жизнь то, что у него в мыслях в отношении своих детей. Он употребляет человека для того, чтобы привести в исполнение его мысли. Фактически Бог является душепопечителем, но Он ставит душепопечителя человека, который претворяет в жизнь замыслы Господа, значит, в отношении к нам. Первая предпосылка быть душепопечителем в том, чтобы он сам мог понять, что Бог является душепопечителем по отношению к самому себе и к другим людям. Если мы это понимаем, что Бог заботится о моей душе, тогда только я могу быть душепопечителем по отношению к другим. Понятно, да, братья? Если я пойму, что Бог заботится обо мне, тогда я сам могу заботиться и о других. То есть Господь является душепопечителем, но иногда, очень часто Он употребляет человека. Значит, Бог является душепопечителем, а человек в Его руках является инструментом и орудием. Понятно, да, братья? Душепопечитель может быть любезным, может быть и строгим. Мы иногда спрашиваем, когда рукополагаем братьев, я спрашиваю: скажите церкви вопрос, вы хотите такого умеренного пресвитера или же строгого? И знаете, в большинстве случаев отвечает: нам нужен строгий. Понимаете? Но я говорю: правильно, я тоже согласен с вами, но если он уж начнет строжиться с вами, тогда, может быть, вы уже не так скажете, как сегодня, как бы избавиться от такого строгого, значит, пресвитера и душепопечителя. Но фактически душепопечитель, значит, пресвитер, пастырь, он должен быть и таким, и таким. Помню, у нас был старый пресвитер такой, у него была, там была сестра одна, которая ему очень много помогала. Ну, там, может быть, и по жизни, и в служении помогала ему. Ну, были в близких отношениях, она была совсем молодая, ему в дочери годилась. И вот случилось, что она вышла замуж за неверующего человека. И вот он тогда на членском собрании говорит так: хотя ты мне очень много помогала, хотя мы хорошо понимали друг друга, я признателен том, что я был очень доволен, а теперь я должен тебе отлучать. Понимаете? И то, и другое. Он должен быть и любезным, но должен быть и строгим. Под душепопечением Бога. Вот это такое заглавие, подзаголовок такой. Дело в том, что позади душепопечителя стоит Бог. То есть нет такого пастыря, нет такого истинного служителя, который бы не должен был бы чувствовать, что за ним стоит Господь. Если мы что-то предпринимаем, если мы разговариваем с душами, нам всегда нужно помнить, что Господь стоит за нашим душепопечением по отношению к этим людям. И чтобы мы не ошиблись, рецепты выписывать самостоятельно, не узнав воли Божьей по отношению к данной душе. Мы сталкиваемся действительно с таким явлением, братья, что часто мы с вами, в том числе и я, готовы моментально, когда мы беседуем с душами, выписать рецепт вот так и так и так и так. Иногда не узнав воли Божьей. А фактически это абсолютно совершенно неправильно. Мы должны всегда проникнуться такой мыслью, а что скажет Господь? Согласен ли Господь с твоим рецептом? Или же Он совершенно по-другому хотел бы поступить с этой душой? Если мы будем как бы спешить с этим делом, мы можем очень много ошибок наделать. Теперь я хотел бы вот душепопечение, проиллюстрировать на примере Иосифа по отношению к его братьям. Мы сталкиваемся в этом рассказе Иосифа с братьями с таким явлением. Первая картина такая. Первая картина. Братья Иосифа объявляются соглядатаями, объявляются шпионами. Это первая картина. И вот когда вот это началось, труд Иосифа со своими братьями, первое то, что открылось братьям в этой первой картине, когда они были объявлены соглядатаями, новый взгляд на жизнь. В чем заключалось именно душепопечение Иосифа по отношению к своим братьям? Когда он объявил их соглядатаями, для них возник новый взгляд на жизнь. В чем он заключался, этот новый взгляд на жизнь? Он заключался в том, там, где братья, когда они стояли перед Иосифом, видели попранное право и честь, они сказали: мы никогда не были соглядатаями, мы люди честные. Там, где они видели попранное право и честь по отношению к ним, неправильное обвинение, вдруг у них прояснилось, что за этим делом стоит Господь, и они начали чувствовать стоны и плач самого Иосифа, которого они продали. Сказано так, они говорили друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего, мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушались, зато и постигло нас горе сие». Понятно, братья? Там, где мы раньше видели только наше попранное право и честь, оправдывались, да? Или наше самооправдание вдруг проясняется в нашем сознании, и мы начинаем видеть стоны, нужды наших ближних. Понятно? Раньше мы этого не видели, но когда Господь, вел нас в эту переплавку вот эту, тогда у нас прояснилось, я сам оправдываюсь, я стараюсь, чтобы моя честь не была попрана, я доказываю, что я невиновен и так дальше, а вдруг у меня получается перемена, и я начинаю видеть стоны, слезы и нужды ближнего нашего. Вот это как раз достиг Иосиф в душепопечении к своим братьям. Это первое. И второе, мы познаем план Божий там, где предполагали случайность. Братья пришли туда, к Иосифу, и они не могли понять. И когда он их объявляет, значит, соглядатаями, они не могли сразу понять, что за этим стоит рука Божья. Они думали, ну это случайность. Этот человек ошибся, он не мог нас понять как следует, мы же все-таки честные люди, мы пришли только покупать хлеб, вдруг такое дело, и тогда вдруг проясняется в том, что это, оказывается, было не случайность, что Иосиф так их обвинял, но видим руку Божию именно в этом деле. Перемена взгляда на жизнь. Поняли, братья, да? Во-первых, значит, наше попранное право мы, как защищали, меняется на то, что мы начинаем видеть нужду братьев наших, наших ближних, даже в церквах наших, как они там Иосифа. И во-вторых, эта встреча с Иосифом была не случайность, а это было, значит, предопределение нашего Господа. Там, где мы раньше видели несправедливое, ну, как бы, страдание несправедливое, мы видели этого, вдруг проясняется, что это был план Божий. Мы наказываемся за грех нашего брата. Тоже понятно, да? Значит, первая картина такая, что когда Иосиф так строго с ним разговаривал, ихний взгляд на жизнь поменялся. Они теперь уже понимают, что это не случайность была, что мы встретились с ним, а за этим стоит Господь. И во-вторых, мы теперь понимаем, как и эти братья, что мы наказываемся за совершенно другой грех. Не то, что мы соглядатаи, а мы вспоминаем, вот там-то мы согрешили, и вот это случилось. Перемена взгляда на жизнь. Это первая картина. Вторая картина – братья Иосифа, как бедные пастухи за трапезой, ну, за столом у властелина. Это вторая картина. Это вторая переплавка, можно сказать, братья. Это очень важно и очень интересно. Мы представим себе, братья, что вот пригласили их за стол. Они ничего не понимают. Ничего не понимают. Только он так строго с нами разговаривал и вдруг обратно привел к себе и, значит, садит за стол. Ничего не понимаю. Второе, что им открылось, или же что привлекло внимание, они были рассажены по первородству. Помните, да? Вот старший, второй, и Вениамин самый. Они удивились, как это так? Они не понимали, что здесь была тоже рука Божья, и что Иосиф это распорядился так, чтобы так их посадить. И непонятно было. Подают кушанья. А Вениамину 5 раз больше, ничего не понятно, почему-то. Теперь сказано там, и пили, и долго пили, или как-то довольно много пили. Тоже непонятно. Дорогие друзья, братья, я думаю так, вся вот эта обстановка, она все равно подействовала успокаивающе на братьев. Ну, наконец-то, страдания кончились, Иосиф разобрался, теперь мы у него, значит, за столом сидим, все кончается, теперь у нас все нормально. Я считаю, что там присутствовал, ну, как говорят, психологический такой элемент. Успокаивающий такой элемент. И если там еще скажут, довольно много пили, я даже предполагаю, что они немножечко были, ну, навеселе, как говорят. Вы допускаете это, братья? А? Довольно много пили. И вот эта обстановка, братья, настолько была успокаивающей для братьев, что они думали, все кончилось. А они не думали, что Иосиф им подложит такую гранату в кавычках, которая должна была взорваться после. Помните, да? Это чаша. Тут покой, радость, значит, все нормально. Но не знали, что тут еще хуже ж будет. Не думали. Оно случилось. Это третья картина и есть. Братья Иосифа уличены в краже и стоят перед своим судом. Вот это, ну, бомба, можно сказать, в кавычках, она взорвалась. Они ничего не поняли, как это могло быть. Но столько были уверены, что не может этого быть, чтобы мы что-то украли из дома этого господина. Что ты нам рассказываешь, начальник, когда он их догнал? Не может этого быть. Мы честные люди. У кого найдешь, будет рабом. Нет, мы все согласны быть рабами, да? А этот говорит, да нет, тот, у которого найдется чаша, тот будет не рабом. Все, они согласны, распаковывают свои вещи, открываются, уверены в том, не может этого быть. И нашлась же эта чаша у меньшего. Как раз то, что они никогда не предполагали. Но вот это для них было, ну, страшное переживание. Как раз почему именно опять у Вениамина случилось? Почему не у Рувима, там Юды, там Симеона? Почему не у них? Нет. То, что для нас, ну, составляло, может быть, страх, что если этот не вернется к отцу своему, отец, ну, как бы, может отойти в вечность. А точно так получилось. Ну, возвращаются, и потом уже брат, то есть Иосиф, им открывается. Больше он, значит, уже не хотел, значит, их мучить, и он открывается братьям своим. Смотрите, дорогие друзья, как Господь целенаправленно занимался душепопечением вот этих братьев, которые настолько были виновны против брата своего, что Бог должен был их привести в сознание своей вины. Братья, я вчера говорил о том, такую параллель я там протянул, можно сказать, сравнил Иосифа с истинным христианством, а братьев, как поверхностных христиан, я сравнил, значит, израильский народ. Есть в израильском народе члены церкви, уверовавшие в Иисуса Христа, но есть израильский народ в целом, как нация, она до сегодняшнего дня, она отрицает Христа, она против него настроена, она запрещает благовестие, не разрешает, чтобы там церкви были. Они просто возмущаются против этого Христа, не терпеть не могут его, большинство. И вот я вчера говорил о том, Господь в душепопечении о своем народе допустит, что вот этот народ, который сегодня отрицает Христа, его нужно провести тоже через горнило испытаний. Он должен пройти страшную, можно сказать, ну, страдание, которое называется великой скорбью. И только тогда, когда он пройдет вот эти страдания, он придет к сознанию своей вины и признается, что мы ошиблись. И узрят того, которого пронзили. Вот такую параллель, я вчера об этом деле говорил, можно действительно, ну, сделать. Израильский народ, как нация, сегодня, как братья Иосифа, еще ничего не понимает. Их нужно довести до этого, чтобы они поняли что-то. И тогда они примут Иисуса Христа. И спасется весь Израиль, сказано в 11 главе Римлянам. Там очень хорошо об этом как раз сказано. Мы не будем читать. Ну, а теперь я еще коротенько остановлюсь на библейском обзоре. Это было богословское такое обозрение, то есть размышление, а библейский обзор так. Ветхий Завет братья, открывает нам характер душепопечения Бога в истории святого народа, ну, и в истории израильского народа, Ветхий Завет. Он воспитывает свой народ двояко, законом и благодатью. В книге пророка Оси написано в 2 главе, во второй главе Оси так написано, с 13 стиха: «И накажу ее», то есть, если должен выше читать, «и опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их». Это 12 стих. «И накажу ее за дни служения Баалам, когда она кадила им, и, украсивши себя серьгами, ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала», говорит Господь. Он наказывает законом строгостью. А теперь: «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники», и так дальше. С одной стороны – строгость, а с другой стороны – благодать и милость. Кажется, в 11 главе Осии написано тоже так. Так. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его. Из Египта вызвал сына моего. Звали их», то есть пророки звали их, «а они уходили прочь от лица их. Приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих, и они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Значит, что? В своем народе Господь поступал двояко. Во-первых, строгостью закона, и во-вторых, благостью, любовью он влек их. Действительно так. Теперь библейский обзор. Новый Завет указывает нам на Христа и показывает, что Иисус называл своих учеников братьями. Значит, в Новом Завете мы находим такую параллель. Иосиф открылся своим братьям и сказал: «Я Иосиф, брат ваш». Христос тоже пришел на эту землю и назвал нас с вами и даже свой народ братьями. Нас всегда удивляет и поражает выражение Иисуса Христа воскресшего, который послал Марию Магдалину: «Иди, скажи братьям моим». Это выражение для меня всегда очень глубокое впечатление производит. «Скажи братьям моим». Да каким братьям? Петр отрекся. Двое учеников хотели огонь свести с неба. Другие совершенно его не поняли. «Иди и скажи братьям моим». Это поражает нас, да, братья? Но все равно называйте их братьями. Хорошо, когда он впоследствии дал им Духа Святого, они получили возрождение и действительно стали ему братьями. Дорогие друзья, и мы с вами, если мы только получили возрождение, и действительно мы являемся детьми Божьими, если мы уверены в этом, вот это, ну, высказывание нашего Господа Иисуса Христа: «Вы, братья мои», это нас успокаивает. И мы думаем: ну неужели так? Неужели мы такого высокого рода люди, принадлежим такой семье высокого рода, что наш небесный ну, посланник сюда на землю, Сын Божий, который сейчас одесную своего Отца, неужели Он называет нас своими родными? Вот это нас и утешает, дорогие, и сокрушает. Могу ли я назвать себя братом нашего Господа Иисуса Христа, когда посмотрю на самого себя? Ответ один. Я сам по себе не могу быть братом нашего Господа Иисуса Христа. Я не достоин этого. А Он говорит, ты брат мой. Это чудо Божье. Это милость Господня. И это то, что нашей душе так дорого. Это тот Иисус, то есть Новый Завет нам показывает и другого Иисуса, не всегда любящего, не всегда просто милующего, но Новый Завет показывает нам Господа нашего Иисуса Христа как строгого судью. Так, братья, как сегодня распространено, ну, это такое ложное понятие, что нужно проповедовать только любовь. Я помню в эти годы, ну, в 60-х годах, от властей было дано такое распоряжение проповедникам регистрированных церквей тогда, чтобы они не проповедовали о Христе грядущем. О пришествии Христа было запрещено говорить. А тема для проповеди должна была быть только одна любовь. Я присутствовал в Новосибирске, это, наверное, тоже, ну, в 60-х годах или в 50-х было. Ну, тогда еще там не было разделения, я присутствовал там. И как интересно, вот все три проповеди только о любви. Дорогие друзья, это хорошо, да. Господь, Бог есть любовь. Мы проповедуем любовь Господню, Он прощает нам. И для этой цели пришел здесь, на эту землю, но это будет односторонне. Так, братья? Это будет односторонне. Значит, Новый Завет говорит нам и о том, что он является всемирным судьёю. Значит, мы сейчас прочтем несколько мест. Марка 14. Марка 14, 62 стих. Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, и сказал, «На что нам еще свидетелей?» Значит, вы слышали богохульство, говорит он. Христос дал им понять, что узрите Сына Человеческого, одесную Бога, как судью, как мирового судью. Это потом Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Написано так. 22 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну Своему». Матфея 28, 18. «Дана мне всякая власть». Значит, 28, 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Дорогие друзья, мы закончили, можно сказать, эту тему «Водительство как душепопечение». Мы эту закончили. Это одна часть, то есть четвертая части книги «Бытия». Значит, она называется «Водительство». В прошлом году «Водительство как крест», в этом году «Водительство как душепопечение». И сегодня мы вот как мысль, мы заканчиваем эту тему душепопечения этим, что мы сейчас. Значит, что? Как братья Иосифа услышали, что они, не они, а Бог послал его, так сказано о Христе, нашем Господе Иисусе Христе. Значит, Иосиф им сказал, что не вы послали меня сюда, но Бог меня сюда послал. Так можно сказать о нашем Господе Иисусе Христе. Сколько раз он повторяет в Евангелиях, что «пославший меня, «Я делаю дела пославшего меня». И сколько раз он повторяет, что именно он был посланником с небес. Бог послал его на эту землю. Как...
Ну, много у нас их. Уже на этом общении у нас было много таких моментов, когда мы склонялись перед Господом и в молитве с переживанием, со слезами просили Его. Было так, что и благодарили за услышанные молитвы. И все-таки, читая Священное Писание, изучая жизнь тех, кто прошел впереди нас, мы находим, что их служение сопровождалось многими слезами, многими переживаниями, глубокими, сердечными. И видно так, что там, где в этом был недостаток или отсутствовала, то сухость такая в служении. Не было живости, и плодов тоже не было, какие могли бы быть. Псалом 125, 5 и 6 стихи так написано: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Это вот известное нам место — сеять со слезами, чтобы пожать с радостью. Как апостол Павел о своем служении пишет, тоже хочу прочитать, к тому месту мы еще вернемся. Это Деяния апостолов, 20 глава, 19 стих. «Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». И в этой главе он еще раз на эту тему пишет, со многими слезами. Братья, не знаю, как вы, а я должен для себя отметить, что даже часто имею такое переживание или внутреннее состояние, когда чувствую, что сухость служения. Вроде и слово есть, вроде и сказать иногда думаешь что-то, можно было бы, а живости, проникновенности, глубины нету, сухость такая. И как решать эту проблему? Как выходить из этого состояния? Как достичь того, чтобы действительно наше служение могло быть таким живым, проникновенным, глубоким, касающимся сердец, производящим действие, производящим плод? Думаю, что этот вопрос нас интересует. И что вот в Священном Писании по этому поводу мы встречаем? Я посмотрел два образа, выдающихся образа для нас в Священном Писании. Первое – это пример нашего пастыря или пастыря-начальника, Господа нашего Иисуса Христа. Давайте бегло хотя бы посмотрим, о чем он переживал, о чем он плакал, как совершалось его служение. Во-первых, он очень переживал о рассеянных, изнуренных и обремененных грехом людях. Так прямо и написано в Евангелии Матфея, 9 глава: «Видя толпы народа, сжалился над ними». И вот это выражение «сжалился над ними» в Священном Писании, в Новом Завете, употребляется несколько раз. И всякий раз по отношению к Иисусу Христу. Исследователи так говорят, что это выражение глубокой сердечной печали, переживания, которое можно применить только по отношению к Нему. Только Он испытывал такие глубокие чувства. Значит, первое, он плакал, он переживал, он томился об изнуренных, рассеянных, не имеющих пастыря людях. Во-вторых, мы встречаем слезы Господа нашего. Они выражали его человеколюбие, сострадание к горю и переживаниям людей. Например, встречается женщина, которая несет сына своего на кладбище в Наине, Евангелие Луки, 7 глава. Не мог пройти мимо Господь. Остановил, сжалился, там опять это слово, сжалился над ней. Скорбь людей для него была не чужда. Лазарь, дом, который он посещал, он очень часто. Там мы видим, что прослезился Господь. Другие смотрят, смотри, как он любил его. Вот это тоже выражение его переживаний за людей, за их скорби. Не безучастность, хотя у него взгляд на смерть, на это положение был совершенно другой. Он видел это сон. Он идет для того, чтобы его воскресить. Он бы мог совсем по-другому отнестись. Ну, зачем вы плачете? Зачем переживаете? Сейчас будет радость. Однако все равно он входит в это переживание людей. Мне как-то, может, по слуху или по сердцу, не знаю. Вот это слово «человеколюбие». Послание Титу, так кажется, да? Титу 3 глава, 4 стих. «Когда же явилось человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, любовь к людям?» И выразилась она в том, что он не мог равнодушно пройти мимо переживаний, скорби, страданий. Еще о чем мы встречаем Господа нашего переживающего, и так видно это на страницах Евангелия, об отвержении народом боговедения, об отвержении воли Божьей и об ожесточении их сердец. Они отвергали ведение Божье, волю Божью, ожесточали сердце свое, а он скорбел. Есть такое место написано «скорбя об ожесточении их сердец». А когда приближался к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем. Заплакал, потому что он видел эти грубые, ожесточенные сердца, и, казалось, ничего их смягчить не может. Сердца, идущие навстречу своей гибели. Вот это было переживанием для Господа нашего. Вот на этой конференции Борис Яковлевич вот наше внимание обращал несколько раз на переживание Иосифа, слезы Иосифа. Это так тождественно переживанием Господа нашего Иисуса Христа. Иосиф видел сердце своих братьев. Он был открыт для них, он переживал за них. Он был готов открыться перед ними, все сделать для них. Он и сделал это. А все-таки их сердца были грубые, черствые сердца. Вот слезы Господа нашего. И еще нашел, братья, что послание евреям в 5 главе написано так: «Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». Вот слезы Господа связаны с особенностью его земного пути. Действительно, это был особенный путь. Нам эти переживания, нам эти слезы может до конца и не понять. Этот путь был особенный путь. Как Сына Божьего, как Сына Человеческого. Шел он этим путем переживаний, вернее, путем смирения, уничижения, унижения для того, чтобы стать верным первосвященником. Так написано. Слезы Господа связаны с Его особенным путем, с особенным жизненным путем, с Его служением. Вот что так о Господе нашел, братья. Может, можно было что-то больше еще сказать, но нахожу, что Иисус Христос свое служение Он совершал в глубоком сердечном переживании. А какой плод оно принесло? Написано, смотреть будет с довольством. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Вот апостол Павел, о нем мы тоже прочитали из Деяний апостолов 19 главы, вернее, 20 главы, 19 стих. «Со многими слезами. О чем его переживание было? Образ апостола Павла на конференции у нас уже затрагивался. Может, какие-то мысли будут перекликаться. Во-первых, он переживал о том, чтобы передать благую весть свеже, живо, сердечно. У меня, братья, так отложилось. Вот как он принял эту весть глубоко в сердце, так как-то проникновенно. Для него она прозвучала как что-то вот действительно такое особенное, новое, и изменило его сущность и сердце его настолько полностью, что это был другой человек. Теперь он также ее хочет передать и дальше. И мы находим, как вот он ее передавал. Во многих местах это мы встречаем. В послании Галатам, например, при посещении этой местности, он так мог передать и так хотел передать эту весть, что он говорит: перед вами был предначертан Христос, как бы у вас распятый. Можно ли это передать без сердечных глубоких переживаний? Можно ли такой образ начертать без того, чтобы не переживать и не поплакать, и не как-то глубоко-глубоко в чувствах иметь это вот в сердце своем, вернее. Вот в этом же Деянии апостолов, 20 главе, он пишет в 19 стихе, потом еще ниже об этом написано, что со многими слезами, 31 стих, например, учил каждого из вас, непрестанно со слезами учил каждого из вас. В послании Фессалоникийцам, в первом послании, во 2 главе, 7-8 стихи, тоже так написано, его очень сердечная такая передача благой вести слушающим. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Братья, передать не только слово, передать не только мысли, передать не только благовестие, души передать, сердца передать. Это невозможно без глубокого сердечного участия, без того, чтобы эта нива не была полита слезами, переживанием. Апостол Павел переживал за свой народ, за евреев. Об этом мы находим в послании Римлянам, 9 главе, со 2 стиха написано так: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Переживал за свой народ, плакал, молился, и эта печаль его как будто и не оставляла всю его жизнь, все его служение. Бременем на сердце Павла лежал народ его, о котором он молился и плакал. Обучение уверовавших апостол Павел производил с трепетом, в переживании и со многими слезами. Обучение уверовавших. Вот в 31 стихе, 20 глава Деяний апостолов, мы читаем следующее слово. «Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Братья, не просто истины объяснил, не просто сказал, как поступать надо, не просто какие-то пункты перечислил, вот так и так и так делайте и будете христианами, а это было глубоко так в сердце, и написано «со многими слезами», и непрестанно учил. Вот в таком положении. Другой раз думаешь, где это взять? Как получить? Как сохранить такое состояние? Ну вот еще одна мысль об апостоле Павле. О чем он переживал так сердечно, глубоко, со слезами, как и сам пишет. О верующих, поступающих по плоти. об имеющих плотские, земные, греховные настроения, о тех, кого он должен был наказывать. И тоже мы находим, что делает это он в глубоком таком переживании, сокрушении. Вчера об этом было сказано, отцовство, да? Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Я думал над этим местом, о ком он там переживает, или о тех, кто уже все ушли, теперь с переживанием он предупреждает верующих об этом. Или и за тех переживает. Ну, из текста так для себя понял, что он и за тех, и за других переживает. И за тех, и за других. С таким глубоким, со многими слезами пишет. Переживание таком. И эти слезы, его переживания, братья, это был результат любви. Результат любви обильного сердца. В одном месте он так пишет, чрезвычайно любя вас, чтобы вы увидели любовь мою, какую имею к вам. У нас так вот переживания бывают. Вот когда стоит брат на кафедре, мы стоим на кафедре, смотрим как-то вот, ну, сердечно, проникновенно, может, иногда даже со слезами, и вроде наше сердце касается, умиляется, так мы чувствуем, и слушатели тоже, когда у нас переживания. Думаю, а зачем Павел писал со многими слезами? Ну, там же слезы не отразишь на страницах Писания. Как? Что это? Какое это действие производило? Это открывало его сердце. Это показывало его глубокие переживания и производило действие. Производили действие не слезы, братья, которые падали, а любовь, которая была в сердце его. А внешние переживания – это результат как раз этих глубоких сердечных переживаний о нем. Или о труде, переживаний о заблуждающихся, переживаний об ушедших, о тех, кто встал на путь христианский. О чем нам следовало бы молиться Господу, плакать? Во-первых, наше личное состояние нередко достойно того, чтобы быть оплаканным перед Господом. Наше личное состояние. Плачьте о себе. Холодность, равнодушие, беспечность, ленность, они все-таки проникают в нашу жизнь. Они все-таки находят нередко место в наших сердцах, в нашем служении. И как от этого избавиться? Как уйти от этого? Как произошел бы та перемена, чтобы могла удалить это из нашей жизни? Оплаканным бы, да? Это, мне кажется, такой очень эффективный путь. Смирение, покаяние пред Господом. Вспомни, одной церкви обращается Иисус Христос через Иоанна. А в другом месте так написано, что «чтобы тебе видеть, помажь глазной мазью глаза твои, чтобы тебе видеть». Ты не нуждаешься, у тебя все хорошо, а на самом деле все так печально, все так прискорбно. И покайся, написано. То есть наше личное состояние, оно нуждается в том, чтобы быть омытыми слезами, сокрушением, смирением пред Господом. Еще написано, братья, и так мы, наверное, все переживаем о наших детях. Это может близко к нам, часто мы говорим об этом, и это верно, сегодня тоже об этом вспоминали, о нашем положении в семье и о детях наших. Плачьте о себе и о детях ваших. И мы это делаем. Думаю только, может, иногда мало. За себя лично скажу так, братья, потому что чем больше как-то время идет, чем старше становятся дети, чувствую, что надо было раньше, надо было больше плакать. О слабых, падающих, плотских, противящихся, о тех, кого мы должны дисциплинировать, нам тоже следует, как и апостол Павел, смиряться, плакать. Тогда мы можем достичь их сердец. Тогда мы сможем с помощью Господа вот как-то глубины коснуться, когда видно переживание, когда это переживание, оно передается, оно затрагивает сердца. Когда вот просто мы должны сказать вот так и так и так, и теперь вроде все правильно говорим, вроде все четко, определенно, все ясно, а сердца остаются черствыми, глухими, немыми, а переживания, слезы не перед ними, пусть перед Богом. Смирение, просьба у Господа милости, вот это меняет сердца. Об этом мире, погибающем во грехах, потому что их ожидает страшное будущее. И об этом мы тоже должны смирение пред Господом стоять и со слезами. О мире, погибающем во грехах, их ожидает страшное будущее. Благовестник Евангелия, он должен передать не только весть евангельскую, а он должен передать чувство, он должен передать сердце, проникновенность, когда эта весть проникла в его сердце, когда она затрагивает его струны души глубокие, то тогда она передается и живо отзывается, она воспринимается живой вестью. У нас неоднократно были случаи, когда мы посещали места где-то вот в новых точках или еще в других местах, встречаемся там, где были проповедники уже Евангелия, и братья во многих местах вот так замечал, что и делятся переживаниями, потом рассказывают о том, как братья посещали, и говорят, знаете, они как-то сердечно передавали, как-то вот не так, как другие, сердечно. Откуда это сердечно? Из глубины, да? И невозможно это, если не приложено чувство, если не приложено сердце, если об этом не поплакали в молитве пред Господом. Нас волнует, как я уже сказал, сухость служения. И мы нуждаемся в том, чтобы наше служение было перед Господом полито многими слезами. Братья, не думаю так, что мы на кафедре обязательно, или наша проповедь на кафедре обязательно должна сопровождаться слезами. Но если в тайной комнате, в молитве пред Господом, там нету переживания глубокого, там нету вот этих вот слез, может быть, многих слез, то плоды будут скудные. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Читал один пример, это еще в прошлое время было, из армии спасения, из опыта служения. Вильям Буц однажды получил письмо от одного из своих офицеров. И тот пишет, что он много уже методов использовал в своем служении, многое пробовал, и все как-то безрезультатно, безуспешно. И теперь он в таком, разочаровании пишет ему письмо: «Больше я не могу». Вильям ответил ему очень коротким письмом. Там было всего только два слова: «Попробуйте слезы». «Попробуйте слезы» – это был ответ. И, насколько помню, этот метод помог благовестнику, и были плоды. Еще, братья, вот одну мысль хотелось поделиться так, и мы помолимся. Как избежать сухости в служении? Как избежать этого? Не думаю, что здесь могу какой-то универсальный ответ дать, но некоторые мысли. Мне кажется, во-первых, сам Господь заботится о том, чтобы наша жизнь и служение не было сухим. Сам Господь. Каким образом Он это делает? Он допускает до нас удары, переживания, скорби, которые нас сокрушают, которые нас смиряют. Вы замечали, вот на наших служениях, общениях, то ли молитвенных, то ли общих, вот даже просто по молитвам, приходит в чью-то жизнь скорбь, переживание. Замечали, как характер молитвы меняется? Это работа Божья над нашими сухими сердцами. У Него еще другие цели есть. Но это его работа. Мы и в своей жизни тоже это замечаем, когда он допускает, и у нас по-другому воспринимаются те истины, которые мы раньше знали, слышали, другим говорили. А теперь он провел этой долиной испытаний, переживаний и благословил. Моменты, когда мы с вами оступаемся, когда мы с вами, братья, видим наше вот состояние, такое вот греховности состояние, когда Господь должен нам показать, кто мы есть. Это тоже имеет такую направленность, чтобы наше служение сделать более живым, чтобы оно не было таким вот сухим, чтобы мы не были такими. Здесь уместно, наверное, вспомнить апостола Петра, когда он убеждал Господа, что он никогда не отречется. Как он, кажется, твердо стоял. И потом, после этого, после падения, как он рассуждает? Вот его мысли, то, что мы можем там прочитать между строчек, там нету уже того, что было раньше, какой-то такой вот, ну, самоуверенности, да? Ты знаешь, люблю. Ты знаешь, что я люблю тебя. Другой Петр. Почему? Вышед, горько заплакал. Смирился, увидел, покаялся. Результат другой. Еще, братья, Господь заботится о нашем служении, чтобы оно не было сухим, исполняя нас Духом Святым. Исполняя нас Духом Святым, и если мы об этом ревнуем, если мы к этому стремимся, то тогда это Он делает. Он это делает иногда даже на служениях. Бывает, что мы приходим на служение, и как будто в сердце нету чувств таких, как нам кажется, подходящих, может быть, для нашей темы, для беседы или еще какой-то гимн, какая-то мысль сказанная, молитва произнесенная, склоненная пред Господом на собрании, все, она смягчает сердце, она наполняет благодатью. Это исполнение Духа Святого, которое Господь производит в наших сердцах для того, чтобы служение было действенным, не было вот таким сухим. Мне кажется, что важный момент – правильно видеть себя. Когда мы смотрим на самих себя правильно, тогда мы смиряемся. Тогда у нас часто такие слова: «Недостоин Господи». Когда смотрю я на небо, на звезды, то что есть человек, что ты помнишь его? Иаков говорит: «Недостоин я всех твоих милостей». Апостол Павел говорит: «Я недостоин называться апостолом». И эти недостоин, недостоин, еще недостоин, которые мы читаем в Священном Писании, это были глубоко осознанные сердцем. Братья, это были не просто слова. А бывает так, что за собой замечал, тоже такие слова говоришь: недостоин, а в сердце этого нету. А вот когда в сердце, тогда по-другому, тогда жизнь по-другому, тогда служение по-другому, тогда состояние по-другому. И вот это от нас зависит. Еще один момент, мне кажется, важный, зависящий от нас, к чему побуждает нас Священное Писание, это быть сострадательными. Быть сострадательными, переживающими. Все-таки это зависит от нас. Наши жизненные обстоятельства бывают очень разные. И теперь, если мы не сострадательны сердцем, если мы не можем опуститься на этот уровень переживающих людей, наши слова, они не будут достигать цели. Наше служение, наше утешение, оно не будет достигать цели. Так было у друзей Иова. Они не смогли опуститься на это, они выше стояли. Они смотрели только вот так, что и утешение не могли. Жалкие вы все утешители, так написано, да? Вот. Когда сможем опуститься, плачьте с плачущими, да? Вот этот момент, быть сострадательными, переживающими. Ну и другой раз подумаешь, и на самом деле столько в жизни переживаний, столько скорбей, и без этого И еще мы слышим призывы плакать, переживать, слезы, слезы. Где утешение? Когда его взять? Откуда получить? Братья, а утешение приходит как результат на слезы, которые верные слезы. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Разве это не утешение, когда жатва, когда благословенная жатва, когда добрая жатва, когда добрый плод? Разве это не утешение? Разве не было утешения для апостола Павла, когда он слышал, что согрешивший исправился, когда церковь поступила верно, когда осознали свое положение? Он пишет во втором послании, в начале этого послания, утешение, радость. Вот это для нас утешение. Это утешение, которое сам Бог дает, благословенная радость, как результат многих слез, многих переживаний. И еще, братья, мы с вами имеем утешителя Господа нашего Иисуса Христа, который сам слезы с наших глаз будет отирать. Видимо, до конца у нас будут слезы или будут моменты, когда нужно плакать. И там в небе только написано Откровение, мы читаем, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И вот теперь, чтобы наше служение, наше внутреннее состояние было правильным, чтобы наше служение было успешным, благословенным, благодатным таким, братья, находим, что оно должно быть полито слезами, глубоким сердечным переживанием, но не сухостью, не вялостью, не сухими такими источниками, хотя, к сожалению, скажу за себя, братья, так бывает нередко. И хотелось бы, и снова пред Господом стоим: Господи, наполни, благослови, помоги. Хотелось и сейчас тоже так, склонившись пред Господом нашим, попросить Его о том, чтобы Он благословил нас, братья, в этом отношении, чтобы наше служение было действительно таким благодатным, производящим плоды в жизнь вечную, чтобы и нам с вами тоже радоваться, как тем, о ком написано: сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Вот к молитве здесь еще есть просьбы такие. Саша униженный благодарит братьев за молитвенную поддержку. Родился сын, с ним все хорошо. А жена потеряла много крови, просит молиться за жену. Мы молились на этом служении, в начале служения, но вот так. Это радость, утешение, и мы вместе поблагодарим Господа за услышанные молитвы. Еще просьба помолиться о жене. Членам церкви около 5 лет. Почти нет духовного роста, мысли о самоубийстве. Почти нет желания молиться и читать Библию. Нет радости, уверенности в спасении. Сильно раздражается на детей. Павлодарская область, село Зеленая Роща, брат Алексей. Серьезное состояние. Очень серьезное, правда? Братья, вот с этими нуждами, с нашим таким переживанием пред Господом предстанем в молитве. Аминь.